Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте. Меня зовут Александр Ананьев. Менее года прошло с тех пор, как я крестился, и за это время такое впечатление, что вопросов неофита у меня становится все больше. И очень благодарен каждому, кто приходит к нам в студию Светлого Радио, чтобы ответить на мои вопросы. Сегодня я приветствую в нашей студии дорогого гостя, настоятеля храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, человека, во время проповеди которого большинство прихожан достают мобильные телефоны, чтобы записать его проповедь, чтобы она у него осталась, протоиерей Максима Козлова. Добрый вечер, отец Максим.
Здравствуйте, Александр, здравствуйте, дорогие слушатели.
Не могу упустить возможности спросить вас о прекрасном храме Серафима Саровского. Он такой же маленький, сколь уютный, расположен в удивительном месте на территории экспоцентра в тени небоскребов Москвы-Сити. Даже сам вид этого храма, он невероятный. Вот эти вот стальные громадины небоскребов и маленький уютный храм. Вот это расположение храма вносит какие-то особенные нюансы в его жизнь, в жизнь его настоятелей, в жизнь прихода?
Действительно, храм преподобного Серафима на Краснопресненской набережной, который был освящен в 2010 году и построен на этой территории по инициативе тружеников экспоцентра и по благословению святейшего патриарха Алексия, а освящен уже знойным летом 2010 года управляющим делами Московского патриархии митрополитом Варсонофием. Он, не являясь формально домовым храмом, конечно, соотносит свою жизнь и деятельность и с организацией на территории, которой он расположен, с тружениками экспоцентра, с графиком их работы. Мы стараемся в будни служить достаточно рано, чтобы люди успевали приходить к началу или почти к началу работы, а вечером достаточно поздно, чтобы они приходили на вечернее богослужение, окончив регулярные труды. Мы стараемся каким-то образом присутствовать в храме постоянно, или как дежурные духовенства, или наши труженики прихода, для того, чтобы вот такая быстрая коммуникация всегда осуществлялась. Но одновременно, конечно, это такой своеобразный район Москвы, Сити, где, с одной стороны, много приезжающих людей, которые работают, много приезжающих, чтобы совершить покупки, немало туристов, взбирающихся на башни или фотографирующихся на их фоне, в том числе иностранных туристов. Поэтому, ну, скажем, такой чертой нашей жизни является и учет того, что на выставках сейчас преобладают у нас наши гости из великого восточного соседа нашей Родины. И поэтому, скажем, объявления на доске объявлений храма электронные или на информационном стенде у нас дублируются не только на английском, но и на китайском языке. У нас нет пока как клириков, которые владели бы китайским языком, но
они востребованы.
Но они востребованы, так что, может быть, со временем кто-нибудь из выпускников Московской духовной академии с соответствующим профилем будет у нас желанным братом и сослужителем. А так мы обычный московский приход, и целью каждого настоятеля, я думаю, прихода должна быть одной из главных целей – создание атмосферы христианской доброжелательности по отношению ко всем людям и прихожанам уже стабильным и новоприходящим, чтобы человек, зашедший в храм, встретил атмосферу, ну, желание его принять и его ответить, чтобы он не чувствовал себя пробкой, которую из бочки выталкивает внутренняя атмосфера. Не обязательно за счет там каких-то грубых замечаний, сейчас все же это почти везде преодолено, все эти образы страшных церковных уборщиц или грозных сотрудниц свечных лавок, это все же отчасти уже церковный фольклор или данные минувших лет и десятилетий. Но ведь, может быть, и такая атмосфера некоторого междусобойчика, плохо, когда вот люди, которые уже несколько лет ходят на приход, им хорошо с друг с другом, и новые-то не очень нужны.
Вот, и новые ощущают себя чужими.
Да, и новые ощущают себя как-то вроде им все улыбаются, но не так, чтобы очень рады. Вот держать руку на пульсе в этом отношении, я считаю, очень важно для клириков каждого московского храма, ну, не только московского, наверное.
Не так давно мы с женой гуляли по набережной, я сделал фотографию. Она получилась черно-белая, за исключением одного маленького элемента. Огромные вот эти черно-белые небоскребы на фоне черно-белого неба, на фоне массива черно-белого экспоцентра и маленький, похожий на игрушку, цветной храм Серафима Саровского. Я вам покажу эту фотографию. Она прекрасна, я ее очень люблю. Вы чувствуете вот это противопоставление вот этого современного, сиюминутного, стремительного и вот этого настоящего, который живет в храме?
Александр, я так бы сказал. Я москвич не в первом поколении. И всю свою сознательную жизнь прожил в Москве. Да, я люблю, как, наверное, каждый житель большого города, в дни отпуска оказаться где-то далеко от него, там, где солнце, воздух, покой и тишина. Но я твердо знаю, что мне было бы внутренне некомфортно жить в каком-то маленьком местечке или вот в таком состоянии покоя и уединения. Ну, то есть, конечно, если священноначалие или внешние жизненные обстоятельства побудят, то примем все. Но вот своей воли нет. То есть я не вижу в этом противопоставления. Кажется, вот наличие как раз такого, пусть маленького, но отчетливо свидетельствующего себе как о Доме Божьем храма на фоне этих огромных зданий и обычного ритма жизни, это естественные сочетания. Это не то, что вот в храме настоящая жизнь, а там фальшивая. Собственно, цель-то проповеди христианской во всякое время, в том числе и в начале 21 века, это не разделение жизни на сакральную, настоящую, которая вот у тебя во время богослужения, домашней молитвы или общения с единоверцами, с единомысленными к тебе людьми осуществляется, и остальную, которую ты претерпеваешь для того, чтобы потом вырваться в эту настоящую, а в том, чтобы воспитать в себе такое принятие жизни, такое отношение жизни, когда и твоя работа, и твои бытовые попечения, и твоя дорога до места там, труда и учебы и назад. В этом все было бы, твое христианство тоже присутствовало. И поэтому, такой сверхзадачей, конечно, нашей является то, чтобы наши прихожане, помолившись и идя работать в экспоцентр или в окрестные там, офисы, или возвращаясь к себе домой, оставались бы христианами и за порогами маленького храма. А для этого, я думаю, как раз этого противопоставления нужно избегать.
Я очень благодарен вам за то, что вы пришли, и когда я узнал, что вы нашли время выбраться к нам в эфирную студию «Светлого радио», я понял, что очень хочу с вами поговорить о молитве, поскольку она, поправьте меня, если это не так, является основой или одной из основ жизни православного, так-то или нет?
Безусловно, без молитвы христианина нет. Собственно, у одного из подвижников благочестия минувшего 20-го столетия есть такие глубокие слова о том, что человек может впадать в самые тяжкие грехи, но пока он молится, есть надежда, потому что пока он молится, он христианин. Вот когда человек перестает молиться, или если человек перестает молиться, он перестает быть, по крайней мере, на этот промежуток жизни христианином, потому что связи между ним, живой связи между ним и Богом нет. Ведь молитва — это в том, в чем мы реализуем в конкретных жизненных актах наше христианское мировоззрение, нашу христианскую веру. Она ведь не есть какая-то идеалистическая философия, но просто признание умом, что Бог есть. Вот о таком признании, ведь можно сказать и словами Евангелия, что и бесы имеют веру и трепещут. Они тоже прекрасно знают, что Бог есть, но это им ничто, ничего не приносит. Ну, или не будем брать непременно вот эту, только от евангельский подход. Да, мы знаем множество представителей идеалистической философии или просто людей, ну, скажем так, общеидеалистического мировоззрения, которые скажут, ну да, там за гробом что-то есть, так же приятнее жить, в конце концов, предполагая, что и сейчас я неплохо живу, ну или, по крайней мере, стремлюсь жить комфортно, ну и потом меня, может быть, ожидает какое-то продолжение жизненных бонусов и приятностей. Но христианин – это тот, кто ощущает, во-первых, связь с Отцом своим небесным и испытывает стремление к общению с Ним, как с тем, кого Он любит, кого я люблю. А если я кого-то люблю, то я, конечно, вот в земной жизни, как бывает, когда мы кого-то любим, то мы можем преодолеть любые расстояния. Усталость становится для нас вовсе незначащим фактором. Мы раздвигаем жизненные обстоятельства, чтобы быть в общении с тем, кого мы любим. Собственно, молитва – это выражение нашей любви к Богу, нашей надежды на Него. И поэтому, конечно, это важнейшая характеристика духовной жизни человека.
Передо мной два десятка вопросов, и вот тот вопрос, который я вам сейчас хочу задать, здесь не указан, он мне только что пришел в голову. То есть человек, который не молится, но при этом живет по православным канонам, понимая этого или нет, он не православный получается?
Человек может жить по... Ну, я не буду употреблять слово «каноны», их все же надо знать. Но, скажем, в целом, в рамках Моисеева Деколога, Моисеева Десятисловия, Десяти заповедей, достаточно прилично, даже не будучи верующим. Разве мы не знаем в нравственном отношении достойных атеистов? И в этом смысле мы и имеем надежду, что каждого хорошего человека Господь в конце концов к себе приведет. Но просто то доброе, что есть в его жизни, должно перейти в его мировоззрение, в его внутреннем строе на иную ступень. К тому хорошему, что есть, нужно приложить очень важное для христианского мира ощущение, ну, такое ключевое положение. Ведь христианин – это не просто хороший или не просто приличный человек. Это тот, кто при всей своей относительной хорошести понимает, что это минус бесконечность плюс 3 или плюс 5, который все равно остается минус бесконечностью. И что я тот погибающий грешник, который без Бога, пославшего Сына Своего Единородного для спасения каждого в Него верующего и каждого к Нему стремящегося и прорывающегося, не имеет возможности подняться к небу, что я тот, кто нуждается в Спасителе, и без помощи со стороны Бога, без Его дара, Его жертвенной любви, эта моя относительная хорошесть все равно остается минус бесконечности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас в гостях настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, протоиерей Максим Козлов. Сегодня мы говорим о молитве, и мы подошли, наверное, к главному. Отец Максим, что такое молитва? Дайте, пожалуйста, понятное, лаконичное. Я знаю, что вы способны именно на лаконичное и понятное определение того, что это такое.
Молитва – это осознаваемое человеком и сознательно им совершаемое движение, усилие к богообщению. Это движение или усилие может выражаться в словесной форме, той, которая выкристаллизовалась в словах, запечатленных в наших богослужебных книгах и молитвословах, в которых содержится опыт веры предыдущих поколений, о чем я еще скажу чуть ниже. Так в своих собственных словах и подвижники благочестия разных веков всегда указывают на важность сочетания одного и второго и молитвы общецерковной с точки зрения опыта и молитвы своей собственной. Это общение может выражаться на таких более, скажем, углубленных ступенях, в минимализации словесной формы до какой-то каких-то очень кратких возглашений.
Я просто уточню, да. Вот типа молитвы короткой «Господи, помилуй».
Вот «Господи, помилуй», «Престая Богородица, спаси нас», «Святые ангели, хранители Бога о мне» и многовековым запечатляющим вот такое богообщение опытом является молитва Иисусова: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». молитва может быть и внутренним бессловесным предстоянием пред Богом, когда на самом деле и слов-то никаких не произносится, когда человек молчит перед Богом, но когда он удерживает себя от посторонних мыслей, ухождения в размышления о, неважно, вечном или насущном, но рассредотачивающем от этого пребывания пред Богом. Совсем короткой форме молитвы – это когда я с Богом на расстоянии протянутой руки, когда я свой внутренний взор устремляю к Нему и от Него жду ответа обратного.
Это очень просто, и это невозможно сложно. Представил себе человека, который заходит в храм преподобного Серафима Саровского, встает перед иконой, молчит, он первый раз пришел в храм. Он ищет общение с Богом, он ищет какие-то ответы. Он просто пришел, потому что ему захотелось. Это уже молитва?
Я в ответ на это расскажу одну историю, которую не раз упоминал преснопамятный митрополит Суворовский Антоний. Она, я думаю, подведет вас к некоторому ответу на ваш вопрос. История следующая. Митрополит Суворовский Антоний долгие годы возглавлял епархию Русской Православной Церкви в Англии и, соответственно, служил в Лондоне в Успенском соборе. Однажды одной его прихожанке, это было еще советское время, должны были привезти посылку из России, Советского Союза тогда. И человек, который должен был доставить эту посылку, англичанин, он перепутал время встречи и оказался в храме во время богослужения, когда служба уже началась, она, кажется, пела на клиросе. Ему волей-неволей пришлось ждать. А дальше я передаю то, как он сам рассказывал об этом владыке Антонию. Он англичанин, служба идет на церковно-славянском, все это ему решительно непонятно. Люди в странных одеждах, поют на непонятном языке непонятные песни, кождение, довольно непривычное для протестанта, обилие иконописных изображений. Он решил посидеть и дождаться, узнав, что вот, ну, сколько-то ему там, полчаса, минут 40 до того, пока освободится адресат его посылки. После службы он подходит к митрополиту Антонию, отдав посылку, говорит: знаете, я атеист, но я вот тут у вас побыл, и какое-то неспокойствие на душе почувствовал. Я, конечно, понимаю, что все от этого антуража, вот все это запахи, все это необычность обстановки, как люди себя ведут, вот вы мне разрешите, я приду, когда этого ничего не будет, успокоюсь, ставлю какое-нибудь пожертвование и уйду, и больше вас никогда тревожить не буду. Не договорились, что ему откроют храм в какое-то там время, на полчаса, он посидит, побудет, уйдет, и на этом все закончится. Он вышел раз, через какое-то время другой, через какое-то время третий. Прошли еще месяцы, после которых владыка Антоний принял его в православие, а прошли еще годы, после которых он стал клириком, то есть священнослужителем православной церкви. Вот это ощущение присутствия Божия в храме, может быть, вполне бессознательно, иррационально воспринимаемо душой человека, говорит нам о том, что это ведь не только стремление со стороны человека куда-то достучаться, это еще и Бог, который, присутствуя там неким особенным образом, стремится достучаться до тебя и помогает в тебе, в том числе и в твоих, может быть, бессознательных, но раздиковатых усилиях что-то здесь обрести. Человек может приходить, не понимая или понимая не то, прийти за тем, чтобы решить только практический вопрос, как у нас там в храме приходит, чтобы там выставка прошла успешно или там еще что-нибудь. А душа его, которая, по слову древнего христианского учителя, христианка, вдруг ощущает, что это отнюдь не все, зачем он тут оказался. И вот это общение, коммуникация внутренняя начинается, и в какой-то момент она может дорасти и до молитвы.
Я очень рад, что вы упомянули о тех, кто приходит в храм для того, чтобы помолиться о каком-то конкретном событии, которого они ждут или которого боятся. Вот о просьбах, чтобы у меня не болела нога или зуб, или «Господь, сделай так, чтобы Иван Петрович повысил меня в должности», или «Заставь Екатерину Степановну вернуться ко мне и жить со мной в согласии». О чем можно молиться, а о чем нельзя?
Да тут два замечания хотел бы сделать, вот, для того, чтобы нам как-то правильно сориентироваться. Первое, напомним, евангельское слово. Господь говорит: «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и остальное приложится вам». Должна быть некоторая иерархия в том, чего мы ищем и чего мы просим, и правильно расставленные приоритеты. В этом смысле важны как раз, вот именно и в этом тоже смысле, важны те молитвы, которые нам достались от опыта наших великих предков. Ведь что мы читаем в наших молитвословах? Это молитвы святых людей. В данном случае что значит святых? То есть тех, которые жили глубже, значительнее, последовательнее, честнее перед Богом, чем я, и у которых несколько расчищено зрение их, которые видят не так смутно и гадательно, как я в духовном мире. И приоритеты уже расставлены правильно. Мы ведь не найдем в наших утренних и вечерних правилах или в молитвословиях церковных преимущественно просьб о решении наших практических проблем. Мы в первую очередь найдем, какие главные составляющие в молитве. Мое покаяние за то, что я сделал не так, и просьба о прощении. Мою благодарность за то, что Бог мне дает в отношении вечности, в отношении моей земной жизни, и мою хвалу, славословие Ему за тот дар бытия, который мне дан. Вот все эти три составляющие есть в той главной молитве, которую Господь нам дал, молитве «Отче наш», который есть образ для всех молитв.
А как же хлеб наш насущный дашь нам?
Да, но и внутри этой иерархии ценностей поиска есть и принятие жизни, которая нам дана, не как тяготы, которые должен только претерпеть, но как пути ко спасению, в котором, да, свои реалистические жизненные потребности, как душевно-телесное существо, ощущаю тоже до Бога относящимися, Ему тоже интересными во мне, Ему тоже во мне важными. Но ведь, обратите внимание, в молитве Господней мы просим хлеба, а не икры. И не разносолов. Абсурдно будет молиться: «Господи, пошли мне, так сказать, возможность сходить в престижный московский ресторан и нажраться там до пуза». Равно как абсурдно будет просить: «Вот, а можно я проснусь, и завтра у меня будет стоять Мерседес перед моим подъездом, и будет там лежать, так сказать, подарочек, что это вот тебе от неизвестного благотворителя». Нужно в материальном просить того и настолько, чего и насколько это не мешает твоему устремлению главному – к Богу, к вечности и к исполнению правды Божьей в своей жизни.
Очень часто бывает, я слышу от людей глубоко православных, воцерковленных, что за решением какой-то конкретной проблемы нужно пойти в храм и помолиться какому-то конкретному святому. Не получается решить квартирный вопрос – сходи помолись Николаю угоднику.
Распределение святых по профилю, об этом вот я бы, пожалуй, порассуждал таким образом. Во-первых, давайте сразу откажемся от такого какого-то просто ироничного взгляда, ну что это какой-то рефлекс язычества, и что, ну как святые могут в одном помогать, другому не помогать, а почему так, а почему не эдак. Сам знаю, что когда зубы молят, а дантиста рядом нету, молитва чиномученику Антипе очень даже помогает пережить вот эти промежутки. Тебя не пройдет кариес сам по себе. Тебе зубы не приобретут красоту голливудской улыбки. Но приходилось мне оказывать ситуации там дальнего перелета, когда вдруг прихватывало зубы, и тут уж помолишься. Знаешь, что, так сказать, вот есть некоторый опыт обращения к тем или иным угодникам Божьим, которые тебе здесь не окажут в своем предстательстве. Но на чем основано вот это обращение к святым в тех или иных нуждах? Здесь есть как бы два вектора. Один более-менее рационально понятный. Мы молимся святым в отношении тех обстоятельств, которые и или они сами проходили или претерпевали во время своей земной жизни, ну, скажем, преодолевали те или иные страсти, или сталкивались с теми иными опасностями или искушениями. И вот опираясь на опыт, запечатленный в их житиях, в текстах, которые они говорят, включая богослужебные тексты или иконографическое предание, мы и обращаемся к ним, потому что нам проще. Мы же люди, которые нам должны находить опоры в некоторых свидетельствах. Второе, вполне нерациональное, может быть, когда есть запечатленный в опыте предыдущих поколений знание, что вот обращение к таким-то святым в таких нуждах, оно некоторым вполне непознаваемым для нас рациональным образом призывает их помощь, и они действительно помогают. Тут Флора и Лавр помогали людям тем, чтобы коровки их не болели и доились хорошо. А потом к ним стали обращаться извозчики с тем, чтобы их дело стало хорошо. А потом по некоторому правопреемству, уже без всяких коровок и извозчиков, с ним стали обратиться люди, которые стали заниматься механическим извозом на таксомоторах, моторах и каким-то другим. Если в этом нет языческого преувеличения этого святого до уровня Бога или этой молитвы как главной по отношению к всему остальному, в этом нет ничего плохого.
Просто возвращаясь к началу нашего разговора, что меня всегда смущало, ну как всегда, вот да. Этот год, пока я нахожусь, да. Делаю первые шаги в храме. Молитва же — это акт богообщения. Это мы обращаемся к Богу. Как можно обращаться не к Богу, а к кому-то другому?
А вот тут мы выходим на еще один очень важный принцип христианской жизни. Мы выходим на то, что каждый человек в своем общении с небом не одинок, что мы спасаемся не как молекулы или не как монады, сами по себе отдельно от других существующие, а как члены клеточки единого духовного организма Церкви Христовой, о которой апостол Павел говорит о том, что вот Церковь есть тело Христово, а вы, обращаясь к христианам, говорит, этого тела члены. И что в нем, в этом духовном организме, есть не только я и мой Бог, но я и друзья Божьи. Есть та, которая стала его матерью по человеческой природе, Пресвятая Богородица, которая, конечно, есть и творение Божие, как все представители человеческого рода, но одновременно и его мать, как Бога человека Господа Иисуса Христа. Есть те, кого он сам назвал своими друзьями, апостолы, когда незадолго до крестных страданий сказал, не называя больше рабами, но называя вас друзьями, потому что я вам все открыл, что человек может знать о Боге, что доступно для человеческого понимания. Есть те, которые оказались верными ему в своей жизни и в этом смысле тоже его друзьями за последующие 2000 лет христианской истории или даже еще до начала христианской истории в Ветхом Завете. И кто поэтому мне тоже не чужие, их кого я тоже могу попросить о помощи, поддержке, чью руку, ведущую за собой, мне важно ощутить, чтобы вот не оказаться в этом состоянии одиночества. И это тоже радость церковного бытия, ощущение того, что на другом языке называется соборностью, нашей слитностью в этом предстоянии перед Отцом нашим Небесным.
Вот как раз о языке мы поговорим через минуту. У нас в гостях настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, протоиерей Максим Козлов.
Светлый вечер. На радио «Вера».